Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о загадочных геоглифах Казахстана, услышим песню, которую мог бы написать Виктор Цой, будь он жив, а наш первый гость – искусствовед Марина Раку, автор книги «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи». В опере многие видят архаичное искусство, но оперные скандалы последнего времени, выходящие далеко за пределы музыкального театра, «Тангейзер», «Сон в летнюю ночь», постановки Дмитрия Чернякова говорят о том, что опера оказалась на острие актуального общественного дискурса. С Мариной Раку беседует Владимир Абаринов.
Конечно, все знают, что Сергей Городецкий переписал оригинальное либретто оперы «Жизнь за царя». Но до вашей, Марина, книги я не представлял масштабов и абсурдности этих переделок. Теперь я знаю, что придуманный Ильфом и Петровым лозунг «Долой рутину с оперных подмостков» и даже «Долой хованщину» – это совсем не гипербола. Но скажите, чего было больше в этих переделках – эстетики или идеологии? Откуда вообще взялась идея, что оперы надо переделывать?
Я думаю, что больше, конечно, было идеологии. Была насущная необходимость создать новое искусство, новую советскую оперу. Это, собственно говоря, задача, которая формулировалась очень отчетливо. Она впервые была сформулирована вовсе не Сталином, который, как известно, после премьеры «Тихого Дона» сказал, что необходимо создать советскую классическую оперу. Но уже до этого, с самого начала, с первых же пореволюционных лет, все время стоял вопрос о создании советского репертуара. И под советской оперой подразумевалась опера на сюжет из времен революции, гражданской войны и так далее. Вообще на современный сюжет. Поэтому вот и актуализация, собственно говоря, она и пошла этими путями. И был еще, конечно, один очень важный аспект. Это то, что современные сочинения, создававшиеся в то время, в общем-то, с точки зрения своей эстетики, с точки зрения художественного качества, они не выдерживали сравнения с уже известной классикой, которую очень любила публика. И поэтому, собственно говоря, вот и возникла такая тенденция брать заведомо высокого качества музыкального сочинения тем, чтобы создавать из них вот эту самую современную классику путем перетекстовок, путем актуализации.
Мне вообще кажется, что публика была гораздо консервативнее вот этих начальников от искусства.
Мы сейчас говорим о 20-х годах. Вот там действительно в начальниках кто ходил? Понимаете, ведь авангардисты были допущены к руководству культурой в очень, так сказать, большом числе. В частности, Мирхольд в ТЭО, то есть в театральном отделе наркомпроса, в музыкальном отделе музон наркомпроса, Артур Лурье. То есть это были все люди, которые находились у руля и которые проповедовали весьма левые взгляды в искусстве, самые левые взгляды в искусстве. А публика, конечно, по обыкновению, публика всегда консервативна в своей массе. Она, естественно, любила то, что привыкла любить. И такого большого количества аудитории для авангардных проектов не было, не существовало. Но, собственно, это вообще судьба любого авангардного проекта. Быть сначала предназначенным для немногих, а потом уж как время покажет. Вы правильно говорите, что существовали эти ножницы между тем, что в 20-х годах сверху навязывалось как бы аудитории, а что, собственно, с какими требованиями выступала сама аудитория.
В вашей, Марина, книге есть замечательный пример. Фильмы «Мусоргский» и «Римский-Корсаков» одного и того же автора, Григория Рошаля. В первом Корсаков выступает как конформист, угождающий публике. Во втором он оказывается верным учеником и продолжателем Мусоргского. Речь идет, конечно, о роли Римского-Корсакова в истории оперы «Борис Годунов». В Советской России страсти вокруг Годунова вспыхнули с новой силой. Особенно меня поразила фраза одного критика о том, что Мусоргский не понял революционной роли рабочего класса. В чем заключалась суть борьбы за Бориса, как вы это называете, в 20-е годы?
Есть такое ощущение, что здесь произошла такая ситуация, которая вообще очень характерна, и которая вступает в противоречие с нашим восприятием времени. Нам всегда кажется, вот 17-й год, какой-то опустился занавес, или вот есть у Мандельштама в стихотворении 14-го года образ гильотины. Да, вот как бы опускается гильотина времени, резкий такой сдвиг его, резкий обрыв, и начинается какое-то другое время. Но фактически мы все время присутствуем в истории при наложении времен разных. и разных представлений, и разных требований, и разных воззрений аудитории, поколенческие вот такие вот напластования. И в данном случае то же самое. С одной стороны, было модернистское недовольство, которое можно было уже ощущать с 10-х годов, то есть предреволюционного времени, тем, какое решение Бориса предложил Римский-Корсаков, то есть вот этой пышной инструментовкой, таким вот оперным спектаклем. Тут даже дело не в недовольстве Римским-Корсаковым самим, как именно вот в этой пышной оперности, которая ассоциировалась, конечно же, с театром имперским, большим имперским стилем. Сам по себе этот жанр связывался с идеями пассеизма, то есть любование прошлым. А любоваться прошлым стало немодным. Необходимо было создать молодую, новую культуру. Они все об этом говорили, писали. И в связи с этим оперный жанр как таковой воспринимался как символ ушедшего времени, этой старой культуры. Вообще, так сказать, нечто замшелое, что требует отказа от себя. Мы знаем множество примеров того, как, собственно, это влияло на художественный процесс 20-х годов. И эти примеры у всех на виду, у всех на слуху. Это, к примеру, «Веселые ребята», правда, это уже фильм начала 30-х, но в котором запечатлелось вот это вот общее такое отношение, очень характерное, в принципе, для массового сознания, общее отношение к театру оперному. В середине 20-х годов различные высказывания и у Маяковского, и, скажем, у Евгения Петрова, который был оперным критиком по совместительству, писал он и на музыкальные темы, и так далее. То есть, короче говоря, становится модным не любить оперный жанр. Но отменить оперный жанр как таковой, хотя это пробовали сделать с разных сторон, отменить-то его ведь невозможно, значит, его надо как-то модернизировать. Это вот была одна из таких попыток, хотя предлагали и вообще закрыть, скажем, Большой театр, и предлагал это не только Ленин, но и многие другие деятели именно левого искусства, с которыми Ленин, как известно, в дружбе не был. И вообще с левым искусством авангардным не дружил. Тем не менее, вот с этих разных сторон поступали предложения о том, что надо модернизировать оперный жанр и надо, помимо всего прочего, может быть, даже отказаться от привычных форм оперного высказывания и от привычных форм оперных представлений, в том числе и от самих вот этих зданий, которые ассоциировались с этими формами. Короче говоря, вот на этом фоне возникают совершенно разные предложения. Порой очень острые, крайние, а порой вот такие, связанные с преобразованием существующих уже сочинений. И в частности, Борис Годунов, который был жизненно необходим в советской культуре, я подчеркиваю, жизненно необходим, по той причине, что нужна была советская опера, а ее не существовало, и значит нужна была опера высокого музыкального качества на сюжет о народных восстаниях и революциях, то, о чем я уже сказала. Так вот, перед нами вот готовая революционная опера про народный бунт, сцена под Кромами и так далее, про народное восстание, про негодование народное и, в общем, гибель монарха и так далее, и так далее. То есть именно то, что нужно. И кроме того, на сцену этот народ выводится, и это опера русского композитора. То есть все вот здесь, вот, как говорится, в одном флаконе. Но оркестровка Римского-Корсакова и редакция Римского-Корсакова в большой степени нивелировала. И вот эти эстетические требования какого-то не такого пышного языка, более простого, более скромного даже по-своему, более сурового языка. А с другой стороны, в редакции Римского-Корсакова на первый план выходила драма именно царя, а нужна была трагедия народа. И вот все эти требования, они-то, собственно говоря, создали эту ситуацию, при которой решили вернуть на сцену редакцию самого автора. Редакции эти, как известно, их было несколько. А в том, сколько их было, существует определенная путаница и разноголосица мнений, потому что разные исследователи, которые этим занимаются, называют даже порой разное число редакций. Ну, мы будем говорить, в общем-то, все-таки о двух. в которых существовали также и внутри, существовали разные дополнения и разночтения. И вот вокруг этой ситуации с редакциями авторскими и попыткой их возвращения в 20-е годы начинается очень серьезная по своей сути идеологическая полемика, в которую втянуты художественные силы Ленинграда, художественные силы Москвы. Начинается даже борьба на этом поприще между ленинградскими театрами оперными и московским большим театром. Ну, кстати, в эту полемику втянут потом будет и театр Станиславского, то есть, вернее, оперная студия Станиславского. То есть, короче говоря, начинается вот этот вот поиск как бы аутентичного сочинения. Сочинение, которое соответствует авторской воле. И которое будет отвечать новым чаяниям Советского оперного театра. Если коротко сказать, что это за чаяние? Это попытка создания оперы, которая бы была музыкальной драмой, которой бы на первый план вышло все-таки театральное начало и, более того, даже драматическая игра, в которой сильным моментом было бы такое декламационное решение. И таких сочинений несколько появляется. Это и опера Книпера «Северный ветер», это и опера Дежевого «Лед и сталь», и опера Книпера «Северный ветер». Вот эти сочинения, которые доходят до сцен, одной из которых ставит Тамирович Данченко, то есть в музыкальном театре его имени ставится этот спектакль. Другое сочинение ставится в оперной студии Станиславского. Они соперничают между собой. Идет поиск вот такого высказывания, далекого от привычных форм оперности. И Борис Годунов, удаляющийся от более традиционных предложений Римского-Корсакова в сторону вот этого аутентичного языка Мусоргского, Борис Годунов – это как раз и есть тот образец, которому стараются следовать и композиторы, и театры.
Среди классических опер, претерпевших переделку, оказалась и «Травиата». Новое либретто на музыку Верди написала поэтесса Вера Индер, а поставил спектакль Немирович Данченко. Марина, вот как вы считаете, Немирович не понимал всей фальши и всей наивности этих переделок? Или понимал, но вынужден был следовать идеологическим установкам?
Нет, ну до этого, до «Травиаты», была ведь переделка 10 годами раньше, 24-го года. Была переделка «Кармен», «Кармансита и солдат», где тоже был и текст, перевод, который, в общем, значительно изменял текст оригинала. Правда, не было актуализации какой-то. Ну, в «Травиате» тоже действие не перенесено в наши дни, оно перенесено в другое какое-то просто время по сравнению с более позднее время по сравнению с оригиналом. Но, в принципе, какие-то усиленные моменты социальные. То же самое делал с «Риголетто» Станиславский. Но, вы знаете, это ведь, опять-таки, не было новой тенденции. Эта тенденция наметилась еще до революции. И постановки «Пиковой дамы», например, уже переносились во времена не Екатерины II, а Николая I. То есть это уже была работа вот с такой вот актуализацией, с перенесением в какую-то другую хронологию, какие-то другие обстоятельства, которые, естественно, не могут не влиять на внутренний смысл поступков героев.
Да, но все-таки переписать «Травиату» с классовых позиций...
Ну, вы имеете в виду, что он делает ее актрисой.
Виолетту актрисой вместо куртизанки, Альфреда маркизом, ее любовника банкиром вместо барона.
Знаете, ну, это ведь такое дело. Мы сегодня видим, что масса вот этих попыток переноса в разные другие времена, среди них много и попыток осовременивания, но, в общем-то, все решает ведь талант. Насколько это убедительно, насколько это гармонично в целом, насколько соотнесены концы и начало. Бывают постановки традиционные, бездарные. То же самое происходит вот с этой тенденцией актуализации, которую почему-то до сих пор принято считать авангардной, новой, хотя на самом деле она вообще берет свое начало в вот этих, так сказать, большевистских театральных исканиях 20-х годов. Немирович, по-видимому, поставил интересный, яркий спектакль. Спектакль, который в каких-то своих параметрах был очень убедителен. И социализация представлений была настолько характерным штрихом времени, что такие переделки, они уже никого особенно не смущали. Тем более, что, скажем, пик этих переделок, он попал ведь не на 30-е годы, а на середину 20-х. И можно сказать, что кульминация этого процесса вообще был 24-й год, когда появилось сразу несколько постановок такого типа с переносом в другие времена. Это «Тоска» в «Борьбе за коммуну», в которой действие происходило не во времена наполеоновского нашествия, а во времена уже Парижской коммуны. Или в 24-м году тоже «За серп и молот», переделка «Жизни за царя» Глинки, где события происходили вообще в 20-е годы 20 века, ну и так далее. Еще целый ряд переделок. «Король добавляется» в «Риголетто», где был большой крен уже в сторону пьесы «Гюго».
А правда, что гугенотов переделали в декабристов?
Да, гугенотов в декабристах с финальным таким апофеозом. Поэтому Немирович, когда он делал свою «Травиату» уже в 30-х годах, он делал это, опираясь, в общем, на солидную традицию. Традицию как постановочную, так и традицию восприятия. Зритель уже тоже был к этому весьма-весьма приучен.
Поговорим теперь о самой знаменитой переделке – опере Глинки «Жизнь за царя». Когда я был школьником, я помню, очень удивлялся истории с Иваном Сусаниным. Поляки идут на Москву, а дороги не знают. Теперь я знаю, что эту версию придумал Сергей Городецкий. Вообще история советской версии «Жизни за царя» – это и советская политическая история, и история советской пропаганды, и история советской имперской идеи. Почему именно эту оперу хотели обязательно видеть на советской оперной сцене? Зачем она так уж понадобилась Сталину? Ведь она была запрещена из-за монархизма, но вождь дал команду, и ее переписали и поставили.
Знаете, нет, тут нельзя сказать, что вождь дал команду. Так однозначно сказать невозможно, по той причине, что вообще многие команды вождя инициировались как бы снизу. Ну, не совсем снизу, да, но от лица художественной интеллигенции, от лица лидеров художественных процессов. В частности, вот эта история с «Жизнью за царя». Ведь традиционно принято считать, что вот она постановка 1939 года, появление которой отчитывается от сентябрьской публикации 1937 года статьи Сергея Городецкого, бывшего акмениста, как мы помним, то есть человека с дореволюционной уже биографией и очень серьезной, яркой биографией поэтической. Статья, в которой он опубликовал новый сценарий «Жизни за царя». Но дело в том, что до того, как Городецкий должен был опубликовать вот эти свои соображения насчет сценария, уже должна была быть договоренность об этом с театром, уже должно было быть принято решение на самом верху, но самый верх на тот момент – это не обязательно Сталин, это, скорее всего, Керженцев, председатель комитета по делам искусств, Платон Керженцев. Керженцев имел богатую, очень пролеткультовскую биографию. И вот, собственно, оттуда-то ноги и растут. В 18-м году Керженцев написал книжку «Революция и театр». В 18-м году он пишет о категорической необходимости, вот это то, о чем мы говорили, о категорической необходимости переделки классических пьес. В частности, он говорит, Иван Сусанин, говорит он, опера, которая заменит собой «Жизнь за царя». Вот его проект. А дальше появляется статья Валерия Бебутова. Бебутов был режиссер, прямой ученик Мейерхольда и его соратник, сопостановщик ряда спектаклей. Кстати, в том числе и оперных спектаклей. Была такая у них постановка Вагнера, «Риенцы», тоже очень осовремененная, актуализированная, в которой Мейерхольд должен был ставить сцены, пантомимические, хоровые сцены, массовые, массовкой заниматься, а Бебутов все остальное. Но вообще инсценировкой этим либретто занимался Вадим Шишеневич. И еще один очень известный, еще с дореволюционных времен, предреволюционных времен поэт. Бебутов выступает с предложением на страницах Вестника театра, даже не предложением, а прямо вот, можно сказать, программой, что необходимо для большинства шедевров классических, оперных, создать новые либретто. И он там называет некоторые сочинения, и в частности он упоминает и Глинку тоже, «Жизнь за царя». И очень скоро, буквально через несколько номеров того же самого Вестника театра, на его страницах появляется уже развернутый сценарий такого либретто, вот этого нового либретто бывшей «Жизни за царя». Автор ныне мало кому известный, а тогда довольно, скажем, широко известный в узких кругах, как принято говорить. Один из преподавателей Московского государственного университета, филолог, в будущем довольно известный пушкинист, а вот на тот момент один из тех, кто составлял как бы окружение Российской ассоциации пролетарских писателей. Был вхож и в круг Есенина, был вхож в круг Мейерхольда, Маяковского. Вот так как-то вот такой какой-то активный очень московский персонаж. Персонаж московской литературной и театральной жизни. Некто Николай Фатов. Он предлагает перенести «Жизнь цесаря» в ситуацию 20-го года.
Советско-польская война.
Да, советско-польская война. И вот что на этой советско-польской войне поляки ищут, естественно, не царя, царя уже нет, а ищут они преддревоенсовета, коим в то время был никто иной, как Троцкий. Таким образом, он предлагает создать на музыку Глинки новый опус под названием, так условно говоря, «Жизнь за товарища Троцкого», за что редакция журнала отзывается. Ну, в такой сопроводительном комментарии от редакции там сказано, что негоже создавать культ личности и отдавать жизнь за кого бы то ни было, хоть за преддревоенсовета, хоть за самого председателя совнаркома, то есть за Ленина. Но как бы в целом это предложение интересное, достойное внимания и так далее. Что там еще было им предложено? Им было предложено обратиться с этой идеей непосредственно к Маяковскому. Маяковский никак не отозвался на это. Ну, по крайней мере, может быть, он отозвался как-то устно, но письменно он точно не отозвался. А отреагировал он на это лишь в 28-м году косвенно своим стихотворением «Халтурщик», в котором он высмеивает бумагоморателя, такого вершеплета, который переделывает жизнь за царя в жизнь за товарища Рыкова. А к этому времени, к 28-му году, уже был сделан ряд переделок, совершенно соответствующих вот этому сценарию Фатова. Практически та же самая схема, но автором стал некто Николай Крашенинников, тоже человек с довольно богатой дореволюционной биографией, билетрист успешный, драматург успешный. Он пытается создать сочинение под названием «Серп и молот», которое потом будет тоже переделано в очень скором времени Шершеневичем, уже вышеупомянутым. Шершеневич не очень замудряет по поводу замены названия, переименует «За серп и молот», и все те же события используют. Но тут совершенно никто не церемонился с проблемой авторства. Как не церемонились с Глинкой и бароном Розеном, так же точно друг с другом не церемонились. Авторского права никакого толком не было, и оперы под сходными названиями, но разных либреттистов, с очень близкими сценариями и, конечно же, близкими по своему смыслу текстами, шли одна на сцене Одесского оперного театра, другая на сцене Свердловского оперного театра. И очень хотели эти сочинения, эту переделанную оперу «Жизнь за царя» увидеть на своей сцене и Большой театр, и бывший Мариинский, тогда еще не ставший Кировским. Была большая очень борьба за то, чтобы эти сочинения появились на сцене этих крупнейших театров страны, борьба с цензурой, с главреперткомом. И они так-таки и не были допущены, более того, они были запрещены. Теперь возвращаясь к вопросу, а зачем все это было нужно вообще? Зачем нужна была вот эта безумная борьба, когда есть много других названий и много других опер, и они, конечно, ставились, и они тоже переделывались нередко. Продолжалась борьба за советскую оперу. Нужна была советская опера. Советская опера, которую никак не удавалось получить из рук советских композиторов. То есть оперы писались, но эти оперы не подходили то по музыке, то по либретто, то и по тому, и по другому. И даже тогда, когда возникли сочинения в середине 30-х годов, которые вроде бы уже претендовали на некоторую зрелость такие сочинения, как «Тихий Дон» Ивана Дзержинского. Сколько ни поднимали на щит Ивана Дзержинского, а все-таки оставалось вот это вот, что композитор-недоучка, композитор, не владеющий по-настоящему ремеслом. Сколько не писали и сколько не восторгались поначалу леди Макбет Мценского уезда, она оказалась абсолютно несозвучной, эстетически несозвучной требованиям, которые предъявлялись к советской классической опере.
Кстати, в 1940 году «Жизнь за царя» была поставлена в Берлине. Это был период советско-немецкой дружбы, а Польша, которую Сталин и Гитлер поделили между собой, была главным агрессором и врагом мира во всем мире. Марина, получается, что в итоге советские культуртрегеры пошли парадоксальным путем. Коль скоро выдающихся советских оперных композиторов не было, советским композиторам назначили Глинку. Ему ведь даже новую биографию придумали, причем с интервалом 8 лет сняли 2 биографических фильма.
Да. И, знаете, я как раз вот и пишу по поводу спектакля 1939 года, что наконец-то была создана усилиями постановщиков, не композитора, а постановщиков и литературной части театра, в которой большую очень роль играл, естественно, Михаил Афанасьевич Булгаков, как и вообще во всей этой истории с либретто, потому что, по-видимому, автором сценария это все-таки был именно он. Так как это явствует из дневников его жены, и так как это еще из некоторых других, так сказать, намеков и источников явствует.
Булгаков ведь написал свое либретто для Бориса Асафьева на сходный сюжет «Минин и Пожарский», но постановка Ивана Сусанина поставила крест на этом проекте.
Так вот, Булгаков даже сыграл очень большую роль в этом появлении этого первенца, условно говоря. Первенца потому, что, как я осмелилась утверждать, это и была, собственно говоря, первая советская классическая опера. То есть опера о народе, опера патриотическая, с прекрасной музыкой, мощная, которая отвечала еще и новому канону, сложившемуся к концу 30-х годов, канону восприятия оперного театра как главного репрезентанта государственности, главного репрезентанта Советской империи. Вот, собственно говоря, в этом качестве «Жизнь за царя» в виде Ивана Сусанина восстанавливается, потому что до революции она была ровно таким же символом государственности российской и Российской империи. После революции ее все время пытались к этому приспособить, но удалось это сделать только к концу 30-х годов.
Заря скорее заблести, скорее возвести спасение.
С автором книги «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи» Мариной Раку беседовал Владимир Абаринов. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Прошло 25 лет со дня гибели Виктора Цоя. Если бы музыкант был жив сегодня, какую сторону он выбрал бы в политическом противостоянии? Участники группы «Мирка Саблич» уверены, что Цой выступил бы против сегодняшней российской власти и Алло. Секты «Крым наш».
Алло, извините, куда я попал? Больница? Нет, спасибо, я ошибся.
Переделывая российские и советские фильмы и мультфильмы, объединяя их с новейшими фото- и видеодокументами, участники «Мирка Саблича» говорят о войне между Россией и Украиной. Наша целевая аудитория – граждане двух стран, которые понимают, в какую бездну тянут нас нынешние российские власти, объясняют музыканты. Это исключительно интернет-проект. «Мирка Саблич» и его друзья не хотят выступать на сцене, рассказывать о себе, предпочитая полуанонимность. Имени солиста, поющего за Виктора Цоя в новом клипе, они тоже не называют, сообщают только, что это известный человек.
Крысы вот-вот сбегут с крымского корабля. На палубе пал, а в трюмах вода. Горит под ногами украденная земля. По форме победа, по сути беда. Верно. Как ты Крым наш спокойного сна. Кромешная ночь. Верный всяк ты Крым наш спокойного сна. Кромешную ночь.
То есть за Цоем была в ЦРУ специальные люди, которые с ним работали. Давали гранты, давали ему эти песни и так далее. Его песни просто привозили из Голливуда.
Потом брата песня от старых и близких друзей.
Гость программы «Культурный дневник» – участник группы «Мирка Саблич» Евген Татарченко.
Почему вы выбрали для крымской песни именно Цоя? Это случайность, это связано с годовщиной его смерти или есть какая-то более сложная взаимосвязь?
Как вы, наверное, уже знаете, мы сделали несколько последних роликов, приуроченные той или иной теме. Вот недавно мы все вспоминали 35-ю годовщину смерти Владимира Высоцкого. И, кстати, очень интересно заметить, что между этими двумя иконами советской и постсоветской поп-культуры, скажем, всего 10 лет разница между смертью этих двух людей. А, кажется, столько времени прошло вот между, в это десятилетие, сколько мы прожили все вместе. Но мы решили выбрать Цоя, потому что это все-таки такой человек, которого знают и помнят многие, и на песнях которого вырастало одно или, может, даже более чем одно поколение советских людей. И вот он такой узнаваемый персонаж, но он очень актуален. Все-таки в этой песне, как вы, наверное, уже заметили, нету такого юмора лубочного, что называется. Мы пытались прочувствовать грусть от того, что происходит сейчас. И вот именно грустную песню, у нас сначала был вариант с другой, более веселой, шуточной песней, но мы решили выбрать именно вот эту более печальную, что ли, песню свою. Выбор как бы пришел сам по себе. Но, конечно, годовщина, круглая дата, тоже играет некоторую роль.
Как вы думаете, если бы Виктор Цой, будь он жив сегодня, конечно, это такие условные допущения, он был бы на стороне Украины, он бы тоже ужасался тому, что происходит. Вы знаете, какие метаморфозы происходят со многими кумирами. Вот Олег Табаков, его последние высказывания, которые всех шокировали. Может быть, и с Цоем могла бы случиться такая печальная метаморфоза? Или это исключено?
Мы надеемся все-таки, что мы можем только предполагать, но зная круг общение Виктора Цоя, не прямо, кстати, тоже упомянули, что он был в кругу, в вашем кругу общения в той или иной степени. Борис Гребенщиков и Артемий Троицкий, ну, конечно же, многие другие, но Андрей Макаревич все-таки из другой немного среды. Ну, мне кажется, что Цой, его позиция была бы более похожа на ту, которую мы попытались вложить в его песню, ну, так вот, экспромтом. Мы попытались это сделать как бы с душой и честно, но мне кажется, что она была бы похожа, созвучна с той, которую мы пытались передать.
Вы несколько раз там напоминаете, что Крым наш – это секта. Но ведь это не секта, это ведь государственная идеология.
Да, это очень тяжелый вопрос, конечно, и наша попытка провести параллель, ну, вернее, не наша, а многие видят эти параллели между государственной идеологией и методами, техниками, которые используются пропагандистской машиной, сродни тем, которые уже многие столетия или, может, даже тысячелетия используются в религиозной сфере, то есть в сфере иррациональной или нерациональной, может, даже, ну, скорее, иррациональной сфере. Мы замечаем много техник, штампов, которые используют российские идеологи современной Российской Федерации, я скорее так сказать, Российской Федерации идеологи, в их политике донесения понятных месседжей для населения и граждан Российской Федерации. И многие, очень многие, мы слышим о этих условных 86%, хотя это, наверное, слишком пессимистичная картина. Но мы видим, что в российском обществе большинство, подавляющее большинство в той или иной степени разделяют верование, задекларированное вот сектой или руководителями секты «Крым наш», как мы ее назвали в этой песне, по крайней мере.
Вы сказали, что песня такая безнадежная, но все-таки вы говорите там, что крысы вот-вот сбегут с крынского корабля. То есть надежда у вас все-таки есть?
Надежда есть. Надежда есть, но она базируется вот именно на ощущении, скорее, чем на сухих фактах. Надежда есть, да.
Вы использовали самые последние политические события и вот это назначение православного священника директором заповедника Херсонеса, и даже успели кадр вставить людей, которые разбирают на помойке вот эти раздавленные фрукты и овощи.
Да.
Да, да, да. Вы следите за всеми этими событиями,
которые происходят. Мы стараемся включать наиболее актуальные, как бы знаковые события, которые получили уже огласку в сети, и они узнаваемы. Но все-таки оба этих факта, оба этих события, конечно же, не могли оставить нас безучастными, особенно первое, то есть настолько кричащий факт попытки навязать светскому научному институту руководителя, который не имеет ни профильного образования, ни высшего образования вообще, и является стороной, которая противоборствует уже конфликте, длящемся десятилетия, если не столетия, между научным учреждением Херсонес Таврический и Русской Православной Церковью, или формально Украинской Православной Церковью, которая еще все-таки называется Украинской Православной Церковью в Крыму. Насколько, может, я ошибаюсь, насколько мне известно, не были эти епархии переданы в прямое подчинение РПЦ.
Я не опознал вот этот вот фрагмент из фильма, где человек говорит про консервацию времени. Это, видимо, какой-то известный советский фильм. Откуда это?
Это из фильма «Игла».
Тоже из фильма.
Но он, видимо, не очень такой знаковый был во время, когда звучала «Игла». Но сейчас мы нашли, просматривая еще раз фильм, мы вот с компанией собрались и нашли в этом выступлении актер, по-моему, Баширов его фамилия. В фильме «Игла» он играл, этот герой называется Спартак, к которому приехал вот Моро, свой персонаж, за деньгами. Так вот мы в этом выступлении нашли актуальность, что ли, к современным событиям.
И замечательный фрагмент из выступления Евгения Федорова, депутата, который говорил, что Цоя придумали в ЦРУ, вы даже прервали песню для вот этого вот фантастического заявления.
Это заявление, конечно, оно стоит отдельной, конечно, песни, но многие заявления современных российских политиков или политикума достойны быть в центре пародии, сатирического какого-то пассажа, но измышление Евгения Федорова о том, что Цой агент ЦРУ, и о том, что песни к нему писались в Голливуде, он это все выдает в эфир на полном серьезе и говорит, что вот работники наших советских спецслужб знали об этом, но уже поскольку руководство спецслужб вступила в тайный сговор с американскими спецслужбами, им не давали возможности прикрыть эту лавочку, поэтому все-таки Цою удалось донести вот этот сформулированный в Штатах месседж о том, что перемен требуют наши сердца. Но сейчас-то мы уже знаем, как противоборствовать, и вот мы раскрываем карты эти и будем стараться не допустить подобных ситуации в будущем. Это, конечно, замечательный пассаж, и просто диву даешься, насколько люди, которые слушают это, некоторые ведь все-таки верят. Конечно, большинство подняло на смех это заявление, но находятся такие, которые верят в это. Если есть хотя бы 5% верящих в это, то что говорить о других менее явно сфабрикованных посылах, которые мы слышим в средствах массовой информации современной Российской Федерации.
И много очень картин Васи Ложкина. Вы любите этого художника?
Да, Вася Ложкин получается нашим визуальным, что ли, партнером, или он и отражает многие настроения, которые мы пытаемся передать в музыке и текстах, не назовем это стихами, в рифмованных фразах. Вася Ложкин, конечно, очень хорошо ложится его образ, его творчество под наш видеоряд. Но опять же, мы, Дмитрий, мы аматоры, мы хотели, у нас мысли есть более интересные или менее, так скажем, сделать более технически усовершенствованный видеопродукт, но пока мы обходимся вот такими средствами. Но оно созвучно, но хотелось бы более технично сделать рафинирование, но это уже, наверное, мы отложим на следующий ролики.
Группа переживает расцвет, насколько я понимаю, у вас все больше поклонников и все новые идеи, и до заката далеко.
до заката далеко, у нас много идей, и разрастается число как сторонников, прямых сторонников, которые, как вы знаете, сам проект «Мирка Саблич» — это сетевая инициатива, то есть она не предусматривает единого центра, а предусматривает то, что участники и те, кто поддерживает идеи, которые мы пытаемся распространить, помогают проекту тем, что распространяют линки «Мирка Саблича» в соцсетях или там публикуют какие-то маленькие заметки в локальных СМИ или на маленьких телепередачах и так далее. У нас нету своего СМИ, у нас более такой сетевой, децентрализованный способ распространения информации, но также число самих участников сердцевины проекта уже возросло, и к нам подтягиваются более такие профессиональные. Если мы начинали как аматоры, сейчас уже у нас есть несколько человек с профессиональными навыками, и я думаю, мы будем, если получится и дальше существовать в таком гармоничном виде, которым нам получается сейчас, будет хорошо, но если что, мы можем, но если вдруг будут какие-то творческие разногласия, мы можем разойтись на два проекта, один более умеренный, один более такой жесткий.
А кто поет за Цоя?
Я не могу так прямо сказать, потому что есть некоторые договоренности между нами негласные о том, что мы не публичный проект, то есть решение принципиальное. Человек известный, но сказать о нем я так прямо не могу, к сожалению.
Показывают ваши клипы украинские телеканалы?
Да, показывают украинские телеканалы наши клипы. По крайней мере, то, что нам удается отслеживать, мы уже зафиксировали. Мы наблюдаем или встретили наши клипы на 3 или 4 украинских каналах. Это, конечно, не первые 3 самые рейтинговые каналы. Хотя, честно говоря, мы не являемся такой вот целевой телеаудиторией центральных каналов. Может, они и показывают в каких-то своих программах наши передачи. Но некоторые каналы даже, по-моему, на регулярной основе показывают наши клипы. И мы, конечно, этому очень рады. Но что делают центральные каналы? Многие центральные каналы делают посты в соцсетях, когда выходят наши песни. И в этом, конечно, тоже есть большая поддержка, потому что их аудитория десятки тысяч. Ну и, конечно, мы с благодарностью относимся к Радио Свободе, которая дает нам возможность высказать свои идеи, разделить и поделиться нашими творческими планами и пообщаться с вами в таком формате аудио, а потом в текстовом.
Тогда уж я спрошу на ваших творческих планах, кто следующий из кумиров публики будет препарирован?
У нас есть готовы 2 или 3 ролика. Один такой лирический, задушевный герой Любшина в фильме «Пять вечеров» Никиты Михалкова, поющий «Губы окаянные». Эта песня, мы понимаем, что она не будет популярной, она очень такая камерная, и она не прозвучит и не должна прозвучать. Это так для небольшого числа, наверное, тех сторонников того аспекта нашего творчества, с которого мы, собственно, начинали. Но есть 2 других заготовки, которые могут и которые должны, вот, судя по нашим микрофокус-группам, которые мы организовывали, они должны прозвучать, но это будет уже, скорее осенью, когда, что ли, градус температурного режима в Украине немного спадет, а градус политического, скорее всего, к сожалению, опять поднимется.
Каждый из нас – это один, но все мы вместе – это мы.
Гостем программы «Культурный дневник» был участник группы «Мирка Саблич» Евген Татарченко. Вы слушаете «Радио Свобода». Восемь лет назад, благодаря снимкам из космоса, в степях Казахстана были обнаружены древние геоглифы, то есть сделанные на Земле изображения больших размеров. Они просуществовали многие тысячи лет, и задача научного сообщества – сохранить эти объекты. До недавнего времени упоминалось, что зафиксировано 55 геоглифов, однако весной этого года один из них, так называемый Кагайский крест, был уничтожен. Слово Лиле Пальвелевой.
Почему-то все казахстанские геоглифы сосредоточены в одном месте, в Костанайской области. Степи тянутся и дальше, но нигде больше такие изображения не встречаются. Все геоглифы образованы из цепочек небольших курганов, насыпанных в такой последовательности, что каждый холмик как точка пунктира. В результате получаются прямые линии, круги, кресты, квадраты и более сложные объекты с характерными завитками. Их ученые называют свастиками. Символ в 20 веке безнадежно скомпрометирован фашизмом, но все-таки во многих культурах это древний знак солнца и вечности. От расположенного вблизи урочища Кага креста остались только кончики. Большую часть курганов этого креста разрушили при реконструкции автомобильной дороги. Этот объект, как и другие геоглифы Казахстана, обнаружены жителем Костаная Дмитрием Дэем. Ему слово.
Это было с детства увлечение историей, археологией, там мечтал и палеонтологией когда-то заниматься. И был такой фильм по Discovery, по-моему, пирамиды по всему свету. Я увидел, что очень много действительно по свету разбросаны пирамид, и они бывают разные. И это может быть выглядеть как небольшая гора. Вот археологи начали копать и обнаружили, что это разрушенная пирамида. А у меня такая идея просто закралась в голову. Надо искать, у нас тоже должна быть. Сначала это казалось, конечно, глупостью. Никому не рассказывал. И как раз появляется тогда программа Google Earth, спутниковые снимки. Они только начали вставлять снимки высокого разрешения, до этого было все плохо видно. И вот такая удача, в 2007 году зимой я нашел два объекта. И до сих пор они самые интересные. Это Уштагайский квадрат, самый большой, самый такой красивый, самый ровный. И Тургайская свастика. Это стало началом.
Когда вы обратились к археологам с предложением поехать на место, выяснить все, они как к этому отнеслись?
Я думаю, ну, конечно, они, наверное, знают про эти объекты. Тем более, на тот момент еще не было понятно, может быть, это строение советских времен. Я позвонил археологам, познакомился с главным археологом, с Андреем Логвиным, и пригласил его в офис, он подошел, я ему показал, и на мое удивление сказал, нет, мы такого первый раз видим. Тогда мы с ним договорились сначала съездить на первую разведку, вообще глянуть. Потому что это такая вот шутка геологов или военных, или еще кого-то. Когда мы приехали, он увидел, он сказал, да, я вижу, где-то опыт большой у него, что около 3-4 тысяч лет, а может и больше, датировку он дал. Примерно по сохранности объекта, по заросшести земли. И потом в августе вот уже мы осуществили первую экспедицию. Я тогда вот был предпринимателем, выделил финансирование на закупку топлива, питания и заработных плат. Андрей наняли людей, выделил транспорт, палатки, юрта для того, чтобы экспедиция стояла. И в августе мы осуществили такую экспедицию. Но у нас было первое предположение, что это курганы. Погиб какой-то, может быть, военачальник или царь киевский, сарматский. Там кто одна шишечка получается. Наверное, вот он один погиб, и сотни с ним похоронили. И мы предполагали, что это, возможно, курганы, вот, построены в такую необычную конструкцию. И когда произвели раскоп первый, то поняли, что нет, это не курган, этот объект является строением земляной архитектуры, то есть он не имеет отношения к могильным комплексам. Это стало еще больше загадкой. В 2008 году еще раскоп проводили, потом разведки у нас были многочисленные по другим объектам. Вопросов все больше и больше.
Крест уже погиб, и я читала ваши соображения, что его и не восстановить уже. Другим таким же объектом есть ли какая-нибудь угроза?
Тургайская свастика, трехлучевая, также находится в зоне риска, рядом с поселком, очень близко, и местные жители устроили вблизи скотомогильник. И если он будет расширяться, то вполне возможно, что они могут зацепить и этот же солярный знак.
Эти местные жители, они осведомлены о том, что это такое?
Да, там видите, какая причина, что земли трудно разглядеть. Они скотомогильник устроили не по той причине, что они специально его там сделали, а там удобно было, там какой-то курган разрушенный был, яма была видимая. Там торчали кости, похожие жертвенников. Так вот, жертвенники, они приняли это за какой-то вот скотомогильник и стали туда подбрасывать своих. А сам объект Тургайская свастика, его хорошо видно с высоты. Он очень древний, поэтому его контур вот именно с высоты только различимый. А с земли очень сложно его разглядеть. Только зная очень точное место, можно подойти, и тогда уже видеть, что он находится непосредственно на земле. Поэтому его, конечно, просто они не видят. Чтобы сберечь этот памятник, нужно произвести ряд строительных работ. То есть нужно установить ограждение, памятную доску установить, ну и, соответственно, предупредить власти, местных жителей, что это очень ценный объект культурного наследия, и его нельзя разрушать.
Но они пока не предупреждены, да?
Нет, они знают, потому что когда мы приезжали из Искани, делали, местные жители походили, они знают, что где-то, ну, видите, без ограждения они могут просто его не найти сами. Тем более там они выпасают скот. Видно, что дорожки, по которым коровы ходят, протоптали, они идут прямо через этот объект.
То есть без такого специального оформления этот геоглиф может быть тоже утрачен?
А причем он еще более редкий, их всего две штучки таких вот трехлучевой свастикой, и такого образа вообще многим у нас. В прошлом этот очень большой объект имел какое-то практическое предназначение, играл роль храма, храма Солнца, по всей видимости. Потому что оба объекта построены в определенной системности. Они нацелены на полуденное Солнце.
К какому времени относятся все эти геоглифы?
Самые древние объекты, по всей видимости, около 8 тысяч лет. Они от 8 тысяч лет и доходят примерно до 3 тысяч лет уже назад. То есть первое тысячелетие до нашей эры. А самые первые где-то построены были в эпоху неолита. Они использовались как солнечные календари. Есть такая гипотеза. Так как это были люди-охотники-собиратели, и вся охота зациклена, то есть гуси прилетают в определенное время, сайга вот у нас подругая движется, есть такая популяция, она приходит, мигрирует, коренья созревают, определенные лечебные травы. Этот календарь был жизненно необходим. Поэтому они сделали искусственную шкалу, вот этой линии. Крест уже как продолжение развития идет. Сначала были линии, потом начали расстраивать уже крест. Ну, линия, в принципе, это тоже крест, если его использовать как солнечный календарь, потому что также нужно сделать разметки, и если их садить, мы получим еще перекрестие по центру. В дальнейшем они, видимо, начали это перекрестие показывать. Для того, чтобы получилась полная фигура, получился крест. Их всего 9. У нас больше всего линий, 41 линия.
То есть, насколько я поняла, самые простые изображения более древние, а со временем они усложнялись.
Да, вот как раз самый последний крест приезжал у нас археолог из Литвы, но она также работает в Оксфордском университете. Она брала пробы и использовала метод ОСЛ. Это метод, который позволяет по кварцу определить время, то есть когда он последний раз подвергался солнечному засвечиванию. И если насыпали курган, какую-то насыпь, но закрыли, то есть перекрыли материковую часть, он оказался в темноте, и вот это время начинается отсчет обратно. То есть теперь можно по приборам определить, сколько времени он лежал в темноте, этот кварц. Вот этим методом она определила датировку самых последних, самых хорошо сохранившихся объектов. И действительно видно, они здоровые очень. У нас есть Ашотостинский крест, очень здоровый, он самый последний. Но единственное, что чем позже их строили, тем они более кривые. То есть вот последние все, они очень большие, но не все кривые. А вот древние, если посмотреть, они тоже большие по размеру, но они уже невысокие. Я имею в виду, что последние сохранилась высота курганчиков. Вот он действительно выглядит как курган. А если посмотреть на другие объекты, которые гипотетически предположим, что они древние, они очень низкие, всего 20 сантиметров высотой. Но они широкие, около 12 метров, шишка каждая. Это все, что осталось от тех древних объектов, но их также хорошо фиксировать с космоса. Так вот, они очень ровные, выстроены как будто бы под линейку. И вот когда Ведра брала пробы грунта на датировку, она получила около 2800 лет, но они пишут около 3000 лет примерно. Я считаю, что вот это есть последняя, верхняя шкала, так сказать. Метод, которым она использовала, не позволяет продатировать низкие объекты, потому что там есть ограничение не ниже 50 сантиметров. Курган должен быть высотой не ниже 50 сантиметров. Но вот у нас как раз проблема продатировать те древние, которые высотой в 20 сантиметров, не больше.
А они стали такими низкими просто со времени? Это спрессовались объекты?
Да, потому что по структуре вот они одинаковые по размеру, они большие, на одинаковом расстоянии друг от друга находятся, образуют одинаковые фигуры. Вот, например, если брать кресты, у нас один крест называется Итидынский, от названия поселка, рядом расположенного. Гипотетически мы считаем, что он древний, потому что он также большой, односторонний, но он очень ровный. Как будто бы какой-то великан это делал, подугольник, под линейку все выстраивал.
На государственном уровне есть ли намерение зарегистрировать эти геоглифы, поставить их под охрану?
Да, с мая этого года началась регистрация объектов. Ну, каждый объект нужно просто объехать, замеры произвести, преодолеть, там, просчитать все это, для того, чтобы нанести на план. Тогда он уже регистрируется. Это опять будет время, деньги. Институт сейчас ездит. Это Кустанайский государственный университет, и при факультете истории есть лаборатория археологическая. Они какое-то количество объехали в мае, сейчас вот в августе поедут. Их задача все это оформлять. Наверное, им придется где-то год, два, три на это потратить.
Но есть надежда, что не будут разрушены остальные объекты?
Дело в том, что там не так много объектов, которые находятся вблизи, с поселками, с дорогами. А большая часть находится в степях, к которым пробраться можно только на внедорожнике. И это единственное, что спасает эти объекты от разрушения. Большая часть находится у нас на юге Кустанайской области. Это территория, так называемый Тургайский регион. Он в действенном состоянии. Там не было целины, не распахивались поля. Населенные пункты очень редкие. Такое дикое место. На охоту туда ездят единственные охотники, рыбаки. Да, это любимое место вот для этих групп. Они, конечно, их могут разрушить, такие объекты. Мы боимся техники. Смотрите, 8 лет уже, ну пусть даже с 2012 года, уже когда сформировалась гипотеза, появился план дальнейших работ. Но из-за отсутствия финансовых средств все это идет эпизодически.
Разговор Лили Пальвелевой с Дмитрием Деем, изучающим геоглифы Казахстана, завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.